Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и наш постоянный автор диакон Дмитрий Котов продолжает чтение своей книги «Мозаика жизни».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Встреча с вами для меня уже, так сказать, как бы такая необходимость душевная. Встретишься, вот пообщаешься с Ильей, вот, и тонус выше, и получается настоящее общение. Вот у меня как бы полнота общения получается. Я как бы перед собой вижу, кто слушает радио, да, я их встречаю. Они меня встречают, там, делимся, так сказать, впечатлениями. И продолжаем наш рассказ. У нас все темы меняются. Вот сейчас будет тема для меня самого неожиданно – борьба с самим собой. Эта тема для меня сейчас очень важна, потому что продолжается борьба, и, наверное, будет продолжаться до конца дней моих, как и у каждого человека. Мы все должны бороться со всеми собой, то есть с тем худым, что у нас есть, с теми страстями, с теми привычками, которые, так сказать, нас, расслабляют, те привычки, которые нас дезорганизовывают. Ну вот, я думаю, что эта тема касается всех людей вообще, независимо от их воспитания, независимо от их положения в обществе. Итак, борьба с самим собой. С самого детства я был человеком неорганизованным и рассеянным. Собственно, это в природе моей есть, ничего не скажешь. В портфеле всегда кавардак, чего я только там не носил, помимо школьных принадлежностей. Какой-то ножичек, художественные книжки, мои научные открытия в кавычках, графики, кормление, выращивание кроликов, рогатку для учебы в стрельбе, фонарик, какие-то пластмассовые звездочки и другую мальчишечью мелочевку. Наполнишь портфель до отказа, когда уже поместить ничего невозможно, и найти нужную вещь или тетрадку – проблема. А если находил, то все это было помятое или попачканное. Месяца через полтора, когда уже невозможно этим портфелем пользоваться, начинал разборку, по примеру моей мамы, которая производила раз в полтора месяца генеральную уборку в доме. Всегда жил какой-то очередной идеей, пытаясь практически ее осуществить. Если по каким-то причинам не удавалось, уходил в мечты. Пошлёт мать к уличному крану за водой. Не близко. Далеко кран был, около километра. Водопровода не было, вот и носишь эту воду с утра до вечера. Возвращаешься с пустыми ведрами. Задумался по дороге. Отправил по почте письмо, через неделю это же письмо приходит на наш адрес. Оказывается, не написал адреса получателя, а указал улицу и номер своего дома. Это случалось не один раз. Но самый неловкий, даже казусный случай был уже в Москве, возле памятника Пушкину. О чем, задумавшись, зашел в женский туалет и опомнился уже на выходе, услышав крики и возмущение тетушек. А так бы и не заметил. Вы знаете, художественные натуры, они часто, я слышал подобное. Ну вот, наверное, художественная натура. Я с этой художественной натурой, ну, всю жизнь я воюю, да, воюю. И вот, когда стал священнослужителем, это, конечно, заставило меня собираться, подбираться и перестраиваться. Даже настоятель, когда я попал в храм сейчас, он говорит, вот видно, что вы школу какую-то прошли, дисциплинарную, или школу смирения, или самосмирения. Ну, так на самом деле и было.
Все это довольно весело слушать, но я представляю, какой это крест для вас. Вот эта рассеянность, она и во мне присутствует, может быть, не в такой степени, но это очень неприятно, потому что действительно крест, и очень тяжело. Такая рассеянность – это мучение.
Ну, у каждого свой крест. Вот. Ну, у меня вот такой крест. У другого свои, там, так сказать, немощи. Вот я и говорю, что поэтому хорошо, когда человек не смиряется и не потакает своим немощам, да, а пытается с ними бороться и так серьезно бороться. Например, то одно забудешь, то второе, то третье. Это всю жизнь. Я научился с этим бороться. Я несу очень тяжелый рюкзак. Там все у меня. Я знаю точно, что теперь я уже ничего не забуду.
Ну, это получается как тот самый портфель в школе. Там все.
Там все, ну, простите меня, рюкзак, где можно поместить действительно все, килограмм так 15-20, и, так сказать, все мне удивляются все, почему я такие тяжелые рюкзаки. Во-первых, это мне двойная польза получается. Я в тренажерный зал не хожу, но зато, когда я в метро, я поднимаюсь всегда с этим же рюкзаком наверх, никогда не останавливаюсь, и сейчас то же самое вот было, когда я спешил в нашу передачу. И спускаюсь я всегда довольно быстро. Это, у меня нет на тренажере времени, понимаете? Вот, так что из всего можно сделать какой-то вывод и плюс. Вот я нашел выход, понимаете? Вы нашел выход, и теперь у меня этих проблем почти не существует. То есть подобных вещей, которые в юности были, у меня уже нет. Ну и потом, конечно, служба организовывает очень сильно. Вы же понимаете, там каждую, когда это изо дня в день служишь, вот, ты, так сказать, невольно подбираешь, собираешь, там промашки, они немыслимы, они не должны быть. Вот, и за этим, когда человек постоянно следит, это, он дисциплинируется, это точно.
Это ваша особенность, она вашу жену не раздражала?
Она привыкла, так сказать, ко всему человек привыкает, и к немощам другого человека привыкает, вот, ну, конечно, такие ситуации в жизни были, которые ей досталось, так сказать, хлебнуть, скажем так, да, и сам страдал, и жена страдала, я уверен, что, ну, у многих людей, вот особенно вот с художественной натурой, да, вот я знаю, какие-то, так сказать, вот подобные вещи я не раз слышал и видел. Так что, ну, что же сделаешь-то? Ну, вот я, так сказать, каюсь и перед служителями, и перед женой, и перед вами.
Мне кажется, здесь каяться не в чем, потому что это же действительно ваша природа. Вы же не специально так делаете. Кто-то, может быть, рождается хромой, кто-то не различает цвета, страдает дальтонизмом, у кого-то, может быть, плохой слух, а вот у вас такая немощь.
Но если люди посторонние от этого страдают, и ты сам страдаешь, если есть возможность с этим объявить этому войну, мы должны этому объявлять войну, потому что ты же не один живешь. Если ты один, делай, что хочешь, и ты сам себе враг. А если ты с окружающими людьми, ну, сказать, ну, надо их как-то щадить, ну, я щажу, как вот умею, понимаете, вот, ношу эти тяжести. Я оказалась для пользы и себе, и людям. Вот, так что, с одной стороны, я согласен с вами, с другой стороны, с этим смиряться нельзя. Я уверен, что человек должен воспитывать себя до конца дней своих. Я вот, вы знаете, как ни странно, пример такой, казалось бы, из детства. У меня очень сильное произвело впечатление вот, про Моресьева, летчика, помните, когда он ноги потерял? И как он заставил себя гопака танцевать. Он стал опять летать, и для меня очень сильно. То есть человек может, так много может, у него такие мощные запасы есть, какие-то генетические, я не знаю, там, так сказать. Главное не потакать себя, не расслабляться. Ведь потакать можно все что угодно, например, что там это, ну, плохое настроение, ну, пошел, так сказать, пиво пил, сегодня попил, завтра попил. У меня было, кстати, была подобная вещь, понимаете? Возле, я так сказать, рядом с домом там живое пиво открылось. Вот живое пиво. Ну, я, так сказать, один раз сходил, взял там, вечерок посидел. Телевизора я не смотрю, но вечерок посидел. Ну, второй раз. Потом вижу, что-то не так, вот что-то не так. Я не знаю, то ли встаешь там, так сказать, с тяжелой головкой. Ведь ладно бы там много, а то я... Нет, все в приличных дозах. Я вообще вычеркнул его из жизни, просто вычеркнул. Я вижу, что это мне вредит, моему духу вредит, моей душе вредит. И все, я только начал, и сразу же пик. Да, это вкусно, ну, как бы, казалось бы, достойный напиток, наши деды там пили и так далее. Но я вижу, что это мне мешает моему внутреннему, так сказать, человеку, понимаете? Вот, и я, так сказать, просто прекратил. И теперь мне легко, то есть, когда прекратишь, обрубишь свою страсть, все, она перестает быть, так сказать, тобой управлять. Вот. Я и говорю это вслух, и всех призываю со своими страстями бороться, несмотря на что, бороться. Самим собой, вот борьба с самим собой – это точный совершенно рассказ, который мы читаем. Когда преподавал в институте, а ну это продолжение этой же темы, когда преподавал в институте, вечером прощаюсь со студентами. Они не прощаются, все равно вернетесь. Вот так. И действительно, всегда чего-то забывал, приходилось возвращаться до 4 раз. Наверное, эта рассеянность со временем усугубилась бы, не попади я в храм, спасу нерукотворного образа на водниках. Настоятель так меня муштровал целых 15 лет. 5 раз собирался написать заявление об уходе. Вы знаете, как ему благодарен, честно говоря. Лежу в своей келье, сцепив зубы, и думаю, нет, сам не уйду, пока не выгонят. На меня с молодости очень сильно повлиял прочитанный мною известный случай, притча, когда один монах, не выдерживая тяжести иноческой жизни, переходил из монастыря в монастырь. И когда он уже направился в 4-й монастырь, то по дороге задумался, вспомнив, что говорили по этому поводу святые отцы. Осознал свою ошибку, выцарапав на ремне, «Все буду терпеть». В 4-м монастыре оказалось тяжелее, чем было во всех 3. Когда было совсем невыносимо, доставал ремень, прочитывал нацарапанную фразу «Все буду терпеть». Ему становилось легче, и он оставался. Я тоже написал мысленно эту фразу в своем сердце, поэтому удерживался. Смирять было за что. При храме у меня, наконец, появилась возможность реализовать свою детскую идею с КПО – Круглиководческая подпольная организация. Настоятель разрешил держать птичник и крольчатник для приходских детей. Это очень помогало в воспитании. Вот один из примеров. Мама Света Е. как-то пожаловалась, что ее 8-летнему Саше перестало быть все интересно, кроме компьютера. Как его оторвать от этих игр? А я заметил, когда мальчик приходил на закон Божий, он находил любую паузу, чтобы сбежать в наш птичник-крольчатник. Предложил приходить мамочке 2 раза в неделю, чтобы ухаживать и кормить кур. А все яйца, которые ребенок соберет за день, пусть забирает и угощает своего дедушку-генерала. Мамочка разумная, увидела в этом смысл и стала специально приходить убираться вместе с сыном. После такого дежурства наше хозяйственное помещение стало чище. А дед гордился своим внуком-добытчиком. В магазине они яйца перестали покупать. Через 1/2 ребенка как подменили. Ожил, заторможенность и безразличие куда-то исчезли. Результат был настолько убедительный, что, учитывая сегодняшнюю проблему компьютеризации досуга наших детей, исходя из нашего опыта, можно порекомендовать всем храмам, где позволяет возможность, иметь или свой живой уголок в виде птичника, или маленький зверинец. Как всегда, я увлекся до предела, развел разнопородных кур со всего света до 120 штук. Чего там только не было. Фазаны, цесарки, белые голуби, карликовые куры, кролики, которые размножались не в клетках, а в норах. Птицы и кролики находились в одном вольере. Цесарки ночевали на деревьях, независимо от погоды. Со стороны улицы, где была натянута сетка, на наш птичник, фазанятник и крольчатник приходили смотреть целыми семьями. А уж детям было как радостно, бесплатный зверинец. Как-то приезжает настоятель, а перед храмом белые гуси пасутся. В сердцах воскликнул: «Ох, этот отец Дмитрий, что мне с ним делать?» Вначале мне жить было негде. Ютился то в одном, то во 2 месте. Одно время даже спал на стульях. Наконец получил свою келью в колокольне. Натаскал туда туго набитых мешков 8 сена. Которые собрал после Троицы в нашем огромном 3-престольном храме. Все мне деревни не хватало, где я родился. На стенку возле кровати прибил старинный немецкий ковер с изображением оленей на фоне саксонских гор, выпросив его у казначея. Включил самодельный обогреватель и стал сушить крапиву для добавки в зимний рацион несушек. Ко мне в гости как раз духовник приехал, отец Алексей. Он тоже художник. В молодые годы Мухинку закончил, известный художественный институт в Питере. Общаемся. В келье запах сена стоит, как на сеновале. Мечта поэта. Он художник, я художник. Вечер был потрясающий. Отцу Алексею понравилось, и мне хорошо. А через неделю, когда служил вечерню, шум, крики слышим, черный дым столбом валит, моя крапива в тени загорелась. Алтарники и кто был на службе, выстроились цепочкой и передают мне воду ведро за ведром на второй этаж узкой колокольни. Глотнул воздуха из проема. Я первый стоял. Я понимаю, что я виноват. Я первый стоял. Глотнул воздуха из проема. Забегу в свою черную от дыма келью. Глаза щиплет. Ливану ведро там, где видны языки пламени. И быстро назад, чтобы не глотнуть дыма и не потерять сознание. Приехали две пожарных машины. Пожарник, который заливал огонь, потом удивлялся, как мы смогли войти в такую раскаленную келью. Я страшно расстроился до невменяемости и попросил нашего Саши, который с детства стоит на учете в психдиспансере, две каких-нибудь успокоительные таблетки. Когда выпил, впал в состояние полного безразличия и покоя. Настоятель удивился, что я спокоен, думал от шока. Повез меня в больницу, дай бог ему здоровья, чтобы проверить, нет ли внутри ожогов легких. Причем это его инициатива, я очень до сих пор благодарен ему. Ведь я входил в раскаленное помещение. Проверили, ничего худого не нашли. Только удивлялись, что у меня давление, как у космонавта, 120 на 80. Я не сказал, что пил психотропные таблетки, поэтому и был безразличный, как носорог. После справедливого упрека в мой адрес я своей гордыне отказался от зарплаты и не получал ее полгода. Ну, заслужил, правильно. Ремонтировать же келью надо теперь. Все уходило на ремонт кельи, которая из побеленного помещения превратилась в черное обугленное пространство. Удивительно было, что все вещи, без которых можно было обойтись, светский костюм, рубашки, немецкий ковер с оленями, сгорели. А документы, которые лежали под матрасом, совершенно сохранились, хотя он почти полностью сгорел. Целыми остались и два подрясника. Я понял это как знак, не искать никаких украшений для своего жилья, типа немецких ковров, оставив при себе только самое необходимое. Где-то у святых отцов вычитал, если человек 3 дня подряд не пользуется вещью, которая находится в его келье, значит, она лишняя. Смело выбрасывай. Такой совет, наверное, хорош для монашества. А мирскому человеку эти 3 дня можно расширить до 2 недель или месяца. Но этот совет заставил задуматься. С этих пор я никогда не украшал свою келью и не обременял себя лишними вещами. А книжную этажерку 19 века с красивой резьбой по дереву, которую специально отреставрировали, подарил знакомому батюшке. Рассказ, он по времени, они могут быть сначала раньше, потом позже. Время рассказов, оно все время меняется, понимаете, вот. Что затронуло, какой рассказ поразил, то есть вспомнилось, то и пишешь. Сейчас я говорил о моих немощах, да, и как я с ними боролся, и вообще как их, с ними Господь мне помогал в этой борьбе, я бы так сказал. А сейчас я вспоминаю, как я преподавал в Могивке, это институт и аспирантура Могивк, Московский институт физической культуры, который единственный институт, который был в Малаховке, где мы в это время проживали. Официально проработав 3 с лишним года в дворниках, 2 года маляром на заводе сельскохозяйственных машин в городе Люберцы, после этого в трудовой записано, что я проработал истопником кочегара. Дело в том, что когда я был на сезонных заработках, в это время в качестве кочегара за меня работала одна знакомая воспитательница Татьяна, которая воспитывала 1-2 детей и очень нуждалась в дополнительном заработке. В конце ноября я, как правило, возвращался на свое рабочее место, которое меня вполне устраивало. Во-первых, потому, что я не попадал под статью «тюнеядец», а во-вторых, давало какой-то минимальный заработок для семьи на текущие расходы, потому что деньги, заработанные по договору, быстро исчезали. То крыша потекла, то водопровод нарушился, то потолок сгнил и обрушился. К тому же я построил своими руками под руководством понимающего строительства соседа посредине нашего участка большую мастерскую флигель. Мы с моим учителем Николаем Кирилловичем, который постоянно приезжал из Питера, додумались, чтобы художественная мастерская была настоящая, и никто из посторонних, в первую очередь моя жена, не смог туда зайти, отказаться от двери, попадать в мастерскую через подкоп со стороны улицы. Все комнаты в нашем доме были проходные, уединиться можно было только ночью, но для живописи нужен дневной свет. Поставишь этюдник, начнешь писать. Через полчаса какие-то просьбы. Сосредоточиться невозможно. Поэтому родилась идея с мастерской. Но когда жена узнала о нашем замысле, то устроила нам такой разнос, что нам пришлось сдаться и согласиться на входную дверь. Работа в детском саду, если дежурство попадало на субботу или воскресенье, я приносил этюдник с красками и целыми днями занимался живописью. Никого нет, сам себе хозяин, а в будние дни больше рисовал. Вечерами, когда нужно было уложить детей, воспитатели просили меня рассказать сказки, которые придумал на ходу. Многосерийные, самому интересно. И рассказываешь, пока все не заснут. Вот одна из этих сказок. По соседству с нашим домом живет девочка Маша. Однажды с мамой и бабушкой они пошли на рынок. Бабушка любит конфеты, мама ягоды, да фрукты. А Маша, как зачарованная, остановилась в грибном ряду. Грибы все разные, и подубники, и подберезовики, подосиновики. Грибники между собою переговариваются. Каждый свои грибы хвалит. Один 40-летний дяденька похваливает свои грибы. «Я больше всего люблю грузди, белые, черные, все хороши, и растут они семейками». Идешь по осеннему лесу с палочкой, и долго ходить не надо. Увидишь один грусть, смело останавливайся и ищи. Рядом будет таких десяток, а то и больше. Иногда за час ведро наберешь. Уж как хороши они, соленые, сочные, от рассола, хрустящие. За праздничным столом нет лучшего гриба. Рядом с 40-летним мужиком стоит бабуля. Платочком повязано. Хочется ей тоже свои грибы, лисички, похвалить. Русь, конечно, гриб хороший, но лисички не гриб, а загляденье. Идешь по ельничку, сосны широколапые, небо закрывают, солнца почти не видать, а внизу елочки небольшие, но густо выросшие. Встанешь, осмотришься, что там почти на голой земле светится. Заглянешь за елочку, а там желто-оранжевые лисички, как звездочки на небе, усеянные, и малые, и большие, светятся, не знаешь, любоваться на них или собирать. Не сдержался тут девушка с бородой, которая рядом с белыми грибами торговал. Никто не говорит, что грусть, лисички или опенок плохие грибы, но все же они не могут сравниться с белым. Это царь-гриб, всем грибам гриб, да и растет он в самых наипрекрасных местах. Идешь по лесу, увидишь красивый бугорок или полянку. Вот здесь и смотри. Чем красивее место, тем больше гриб. Одним большим белым грибом можно всю семью накормить. На этом рукопись сказки заканчивается. Но я знаю, что есть продолжение. То есть помню это продолжение. Хочу вам досказать эту сказку, которую я детям рассказывал. Значит, Маша потерялась. Ее бабушка не может найти. В конечном счете прошла весь базар туда-сюда, туда-сюда. Нашла, наконец, Машеньку в грибном ряду. И где ж ты была? Я уж потеряла тебя. И домой ее, домой. Вот, она все мечтает об этих грибах, идет. Бабушка, мы за грибами пойдем. Бабушка, мы за грибами пойдем. Приходит домой. У нее день рождения завтра. Ну, и все готовятся к этому дню рождения. Она что-то грустное сидит. Вот. И никто не может понять, почему она грустная. Папа хочет там развлечь ее, предлагает книжки, какие он ей подарит завтра. Вот. Она так рассеянно посмотрела, и говорит, ой, я плохо себя чувствую, что-то головка болит. И пошла грустная к свою попчевальню. И снятся ей, конечно, грибы. И вдруг, под утро где-то часиков 5, вот кто-то стучит. Она выглядывает из окошка и видит какой-то дедушка. Небольшой, с большой белой бородой. Вот. Машенька, Машенька, пойдем за грибами. Сейчас самое время их собирать. Я знаю, что мечтаешь об этих грибах. Пойдем за грибами. Она как-то посмотрела на доброе лицо дедушки, вот, доверилась ему. Корзинка у нее была приготовлена, вот, и она схватила эту пустую корзинку, и он ее, это был первый этаж, свой домик, и быстренько, 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 они пошли, 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 пошли по уличкам, еще было, так сказать, поселок спал, и они выходят в эту посадку, а потом в лесок. И вот дедушка знает все места, где лисички, где грузди, где белые грибы. И они так собирают эту корзину, наполнили в момент. Момент наполнили. И счастливая Маша, вот, и он, так сказать, прибаудочками там, весело с ним было идти, за ручки там. И они весело, как друзья близкие, давно знакомые, вернулись назад. И он подсадил ее, первый этаж все-таки, да, и она залезла, подал ей корзину, и она поставила ее под это. И счастливая заснула. А утром, значит, папа, мама... Сестра, братик, все приходят, бабушка, вот, все приходят поздравлять Машу, вот, и каждый несет какой-то подарок, и Маша счастливая встает, радостная, и они так удивились, что она была вчера, так сказать, болезненная такая и грустная, а сейчас такая радостная. Вот, и поздравляют ее всех, каждый своими подарки дарит, а она говорит: «Ой, если бы знали, где я сейчас была, и с кем я сейчас познакомилась, с лесовичком, дедушка лесовичком», и тащит эту, так сказать, корзину из-под этого. Все были, так сказать, конечно, поражены. Ну, вот такой подарок сделал этот сказочный дедушка лесовичок. Обещал Машеньке каждое лето приходить к ней перед днем рождения, чтобы они собирали эти грибы. Я думаю, каждый ребенок, так сказать, захотел бы быть на месте Маши. Ну, вот так, вот такая сказка. Вы знаете, раньше это как-то легко давалось. И сказки придумывались, да самому интересно было. Вот начинаешь рассказывать, и несет, и несет, и несет. Многосерийные. Жалко, что не записывал. Несколько сказок помню. По-моему, я уже одну из них читал. Ну, неважно. Ну, вот такая вот жизнь была у меня, когда я работал кочегаром в детском саду. Предлагается рассказ «Сонечка». Это реальный случай, вот, реальный человек. И о ней написан рассказ. Сонечка вышла замуж довольно поздно, в 29. 3 года поступала в медицинский институт. Хотя школа закончила серебряной медалью. Наконец, долгожданное и заслуженное поступление. В учебу она буквально вгрызлась. Все ей было интересно. Соня цельная натура. Если поставила цель, не остановится, пока не достигнет. Если уж учиться, так учиться. Недогулик. Во время учебы подрабатывала ночной сиделкой. Мама материально помочь не могла. Ее пенсии едва хватало на оплату квартиры и на хлеб без масла. Ну вот институт позади. Устроилась врачом на скорой помощи. Работа нужная людям и бесценный жизненный опыт. С Иваном познакомилась, когда вызвали скорую на дорожное происшествие, которое случилось в день Рождества. Ваня ехал на девятке в Сергиев Посад к родителям на праздник. Погода на загляденье. Зимнее вечернее солнышко омывало розовыми лучами заиндевевшие от мороза струящиеся вниз серебряные ветки, как нити берез. Настроение приподнятое. В метрах 10 перед ним такая же, как и у него, девятка. Все остальное у него осталось в памяти, как замедленное кино. Из лесу стремительно, наверное, с перепугу выбежал лось. Затем он почему-то делает сальто и судорожно несколько раз бьется головой о дорожную наледь. Иван с трудом успел притормозить у лосиных копыт. Не может понять, куда делась чужая девятка. Она, оказывается, выехала навстречу и на большой скорости столкнулась с 2 машинами, которые сейчас находились изуродованные в кюветах по разные стороны дороги. А третья машина была перевернута, и оттуда доносились стоны. «Что же ты наделал, бедняга?» – обратился он к лосю, который лежал с открытыми, живыми, огромными, ворзительными глазами. «И лося жалко, и людей жалко». Позвонили в скорую, объяснив, что случилось. В Ходькову ответили, что место, где произошла авария, возле такого-то села, не их территория, звоните в Дмитров. В Дмитрове утверждают обратное. К Куда эти два трупа? У одной раненой женщины, которую невозможно освободить, фонтанирует кровь. Ребенок орет. А вызов все не принимается. Наконец, через час поехала скорая и дорожная милиция. Ваня оставался до конца, пока всех не увезли по больницам и моргам. Здесь он и познакомился с Соней, которая, узнав о случившемся, на свой страх и риск, переругавшись с начальством, поспешила на своей машине скорой помощи к месту аварии. Многие, проезжавшие за этот час машины, останавливались, но, узнав, что помочь уже ничем нельзя, немного постояв, уезжали. Иван попросил Соне номер телефона, чтобы позвонить поздно вечером и узнать, в каком состоянии женщина и ребенок. Их соединила чужая беда. С этого времени стали встречаться. А через полгода Ваня, от стеснения заикаясь, решился сделать предложение, которое Соня давно ждала. Внешне они были разные. Ваня ширококосный, неуклюжий, довольно высокого роста, глаза несколько на выкате, а в целом медведь медведем. Соня худенькая, как тростиночка, небольшого роста, но на редкость деятельная и живая. Ее энергии, наверное, хватило бы на нескольких. Если раньше она особенно не обращала на себя внимания, жила работой, теперь вся ее энергия была направлена на устроение своего гнезда в доме свекрови, которая была больна диабетом, еле ноги передвигала. Дом был старый, запущенный, но с появлением Сонечки он помолодел и ожил. Мудрая Соня, наслушавшись по радио «Радонеж» проповеди известных пастырей Дмитрия Смирнова, Олега Стеняева, Валерия Ларичева, решила возродить в своей семье домострой. Добряка Ваню, который от природы был несколько флегматичен и слинцой, она подвинула на подвиги, постоянно внушая ему: «Ваня, ты моя голова, а я твои руки, ты в доме единица, а я ноль, получается 10». А если ты станешь большой единицей, то я постараюсь смиряться еще больше и стану двумя нулями. И у нас силы возможностей будет уже не 10, а целых 100. И так у нас есть возможность расти до бесконечности. Представляешь, Ваня, что будет, если я женщина, а не ты, мужчина, будет главой? Тогда будет другой порядок единиц и нулей. 0-1, 0-0-1. То есть все перевернуто. В такой семье никогда не будет порядка, который установил сам Господь. Ну, как рассказ?
Прекрасно.
Рассказ мне очень нравится, потому что домострой, конечно, вещь не такая уж плохая. Есть там вещи, которые для современного человека, может, неприемлемы. Порка детей там и так далее. Ведь сейчас время не битья, а время диалога. Такое время другое наступило.
Отец Дмитрий, а вы читали «Домострой»?
Читал, да.
Я вот ни раз не читал, а правда, что там говорится, что раз в неделю, по-моему, по субботам, надо еще и жену пороть, даже если она ничего и не сделала. Ну, так, ради профилактики.
Вы знаете, там буквально так не написано, конечно. Это, так сказать, вы заострили. Вот. А вот что, так сказать, детей что наказывать можно, там написано.
А если не буквально, то как?
Я не помню как, я помню только, что, простите, домострой, это же не это самое, ну это же не тюряга, простите меня. Дом это должен, на любви должен строиться. Просто домострой выстраивает иерархию. То есть мужчина – глава, женщина – помощница. Ну вот и все. Вот на этой основе, так сказать, стоит домострой. А, и тогда все на своих местах, чтобы было. Ну возьмите вы, у вас голова вверху, ноги внизу, да? Переверните себя вниз головой. Постойте. 10-5 минут, и что будет? Да вы просто не выдержите его просто. Не выдержит человек, умрет, понимаете?
Тогда это прекрасная книга. Я, например, свою семью так стараюсь строить, чтобы я был главой, а жена подчинялась. Что же плохого в домострое?
Да нет, это все хорошо. Но я вот прожил уже немало количества лет, вы моложе меня. Я могу сказать, что не от мужчины только все зависит. Здесь зависит от обоюдного понимания проблемы. Понимаете? Распределение ролей в семье. Каждый чем занимается, за что отвечает. Понимаете? Вот. И, конечно, простите меня, любовь, на которой стоит семья, она должна поддерживаться чем? Она должна поддерживаться, так сказать, исполнением этих обязанностей, всех, которые положены, там, женских обязанностей и мужских обязанностей. Мужчина не может не работать, а женщину послать работать. Хотя я знаю, честно говоря, историю, когда мужчина бросил работу, потому что она говорит, а зачем же я училась там? Я закончила институт педагогический, почти с отличием или с отличием, я уж не помню. Я родила там 3 детей, ну и теперь хотелось бы, конечно, мне чтобы не забыть, чтобы то, чем меня там учили, понимаете? И он уступил, хотя он любил свою работу, уступил и много лет возился с детьми, как нянька. Это потрясающе. Для меня это пример любви, пример правильного устроения. Вот, пожалуйста, домострой сознательно, человек пошел на такую жертву, понимаете? Не хватало вот этого вот общения, не знаю, там она, так сказать, учитель прям, врожденный учитель. Она все это получила, понимаете? И такая гармония абсолютно восстановилась. Я думаю, она и была раньше гармонией, иначе бы, так сказать, он бы такой поступок, наверное, не совершил, понимаете? Во всяком случае, они друг друга слышали. Я когда смотрю на эту пару, я просто ими любуюсь, честно говоря, понимаете? Получилась замечательная семья. Вот. И, кстати, и он, и она в храме все постоянно. Вот. Хотя и тот, и другой с характером вообще. Так что такие житейские примеры, они помогают нам посмотреть, как это возможно. И можно и домострой устроить, то есть элементами домостроя. Главная идея домостроя, что, это еще раз говорю, что, как заповедовали, сказать, в Ветхом Завете об этом, возьмите Иаков, его семья. Ну вот, пожалуйста, или да любые праправцы наши, или удачные семьи. Ну вот как это все было? Ну, это было на этой же основе, это же была правильная основа. Беда в чем? В современной жизни. У меня дети, например, одна уже замужем, уже родила, и все там хорошо, там муж на своем месте, он военный человек. А вторая талантливая тоже девушка, она хочет карьеру делать. Ну как, это принято на Западе, там, в Америке. И сколько что она будет ее делать? Чтобы выстроить карьеру девушке, женщине, это надо лет до 40 где-то, понимаете? 38-40, вот так, чтобы карьеру действительно сделать. И семью она не создаст. А потом попробуй роди этого ребенка, понимаете? Одного родит, и все. А карьера-то требует, так сказать, продолжения этих вливаний сил. Ну и все, и, так сказать, и в каком списанной торпой потом возится вокруг этого ребеночка, понимаю, кто там, и вырос, считает, как правило, эгоист или эгоистка. Ну вот такая эта современная жизнь, к сожалению, она разрушает этот, то, что предлагает лучшие стороны домостроя. То есть это не наказание там в основу угла, а каждый должен свои обязанности по природе выполнять. Вот и все. Вот что такое домострой настоящий.
Я не совсем понял, так как нам жить по домострою или нет? Домострой хорошая книга или она уже устарела?
Вы знаете что, я, конечно же, простите меня, я своих детей не бил.
Я читал неоднократно в Ветхом Завете, который является священным писанием, частью Библии, читал неоднократные призывы к битию детей. Вы что, против священного писания?
У Иакова было 2 жены, помните, да? Ну что, давайте мы только 2 жен давайте заведем. Вот что, Якову можно, а нам нельзя. Ну так можно далеко зайти, понимаете? Зачем же перекладывать то, что одни условия жизни там были, сейчас другие условия жизни. Ну, надо приспосабливать, ну, сказать, просто Господь создал мужчину и женщину, понимаете? У каждого разные природы, разные назначения в этой жизни. Вот о чем я говорю. Мы говорим о назначении, что женщина должна принадлежать семье, ее душа, ее любовь, это основа очага домашнего, понимаете? Если то любви не будет, семьи то не будет. Она рано или поздно все равно разрушится. Или будет уродливая. С одним ребенком и не замужем, как правило. Эти женщины, которые, так сказать, выбирают такой западный стиль жизни, понимаете? Это сейчас очень популярно. Они все такие, вы знаете, честно говоря, я просто вижу, интересно очень. Я вижу, вот выходят, я как-то внимательно посмотрел, идут к аналитичку женщины. Молодые женщины, да? Девушки, женщины, все самодостаточные, все самоуверенные. Палец в рог не клади, они все, они, так сказать, такие заткнут любого мужчину, понимаете? Ну и что это будет за семья, простите меня? Ну что это будет за семья? Ну не может так семья, ведь это нормально, это будет уродливая семья, еще раз говорю. Какой идеал у нас был? Какой идеал был православной женщины, понимаете? Где это смирение, где это любовь, где это снисхождение, где это вот... Помните, там, кстати, «Судьба человека» мне нравится. Это очень интересно. Я вспоминаю там картинку эту. Очень фильм, во-первых, этот люблю. Он жизненный такой. И говорит о том времени, о правильном воспитании, о правильном отношении в семье. Значит, он пришел пьяный с работы. Герой по этой повести приходит. И она: «Ой, папочка пришел». Там едет на ногах, стоит. «Ой, папочка пришел». И все не ругают, ничего, понимаете. И что же это думать? На следующий день он встает с похмелья. Вот она уже огурцы приготовили соленые, все, водка стоит, похмелится, все. И она со слезами просит, чтобы он, это сказать, ну, чтобы этого не делал, понимаете. Совесть дыхнула, и он больше никогда этого не делал. Он не стал эти, так сказать, пивные обходить, с ручками сидеть. У него трое детей было, как вы помните. Ведь это же не придуманные рассказы, это же история нашей глубинки, история нашего народа. Там не, даже о Боге разговора нет, потому что советское время было. Но совесть-то была. И понятие правильного устроения семьи было. И показывает, он работает с сыном уже, там что-то строит, там какие-то сараи или дом там ремонтирует. Она со своей дочерью там что-то, так сказать, по хозяйству твое делает. Вот. Это, ну, так же должно быть. Ну, что здесь? Зачем придумать, изобретать велосипед, когда он давно уже изобретен? «Домострой» – хорошая книга. Если пользоваться ее правильно, если ее приспособить, что-то там, сказать, с чем-то не согласиться, а с чем-то согласиться. С главным согласиться. С главным. Что мужчина, он главный в семье, он номер один, жена – это ноль, которые дают ту десятку, которая так необходима каждой семье. Ну, вот так.
То есть, как всегда, нужно рассуждение. А если рассуждения нет?
Тогда, правда, Япония все это разрушится. Вот и все. Рассуждение надо, и рассуждение, и понимание проблемы. В чем там домострой, я не согласен. Или в чем часто не понимают неправильно домострой. Самое неправильное то, что я глава семьи, я сказал. Понимаете? Вот это просто глупость. Потому что есть же... Илюша, ну есть же, вы семейный человек, я семейный человек. Ну, можно в диалоге, так сказать, договориться, можно определить обязанности, можно, так сказать, посоветоваться и как воспитывать детей. Ну, можно найти диалог, если в любви там что-то уступил, где-то, так сказать, я не согласен, пожалуйста, найти, так сказать, есть духовники у нас, есть люди старшие, есть люди, которым ты доверяешь, бабушки, дедушки. Ну, есть с кем посоветоваться, о чем разговор вообще, понимаете? Раньше советом все, большим советом, все, замуж выходили. И все было, так сказать, более благополучно, чем сейчас. 75% разводов. Нормально. Для меня болезненно это, понимаете. Почему в мусульманских семьях, там, понимаете, этого нет явления? Там же абортариев нет. А у нас все наоборот. Нация уничтожается. Ну, я же между болезненно. Я думаю, вы тоже к этому не безразличны. Домострой не спасет. А спасет что? Спасет рассуждение правильное, искать правильную веру, по отношению к вере, и к семье, и к своим обязанностям. Вот что спасет. Понимаете? И, конечно, абортарии я бы запретил, конечно. Как я не понимаю, почему не запрещены они. Я не понимаю.
Потому что будут подпольные аборты, которые будут уносить жизни женщин, а не только их нерожденных детей. Конечно, диалог – вещь очень важная, поэтому и даже такое пожелание есть молодым: совет да любовь. Но случается частенько так, что диалог в семье невозможен. Бывает, что кто-то в семье на своем настаивает и на диалог не идет. Вот будет так, как я хочу, и все, без всякого диалога.
Ну, поэтому эти разводы в таком количестве, вот именно поэтому, да. И потом, значит, насчет того, что вы сказали. В Польше, я слышал, значит, запретили аборты. Вышло там на многотысячные или многомиллионные, может быть, там процессе. Ну и что? Они стояли на своем, понимаете? Они пекутся о том, чтобы нация была здоровой, чтобы это... Конечно, будут издержки, конечно, будут там и подпольные аборты, будут в других странах, наверное, делать. Но это их проблемы, ну, сказать, убийство. Нельзя узаконивать убийство. Мы на канале православном. Мы неужели мы будем об этом говорить еще какие-то другие мнения возможны? Понимаете? Неужели возможно? Тогда какой смысл нашего канала?
Дело в том, что ни у нас с вами, ни у нашего канала нет никаких реальных рычагов, с помощью которых мы можем запретить аборты. Этим занимаются те, у кого есть реальная власть в стране. Они могут запретить, могут разрешить. У кого реальная власть в стране?
Мы знаем, у кого реальная власть в стране. Я хочу сказать, что рассуждать об этом, говорить об этом, мы обязаны, мы равнодушными, делать вид, что ничего не случилось, что все идет хорошо, это преступление. поэтому мы на Радонеже, мы обязаны об этом рассуждать и говорить, только в правильном русле, естественно. Вот мы и пытаемся вами эту истину как-то, так сказать, осмыслить и осознать с вами.
Я уверен, что ни один из наших слушателей не является сторонником абортов. Кому мы с вами говорим о том, что аборты нужно запретить? Нашим слушателям говорить об этом, я думаю, ни к чему.
Как правило, радио дадишь, слушают люди взрослые, серьезные, пожилые, сказать, их голос в семьях еще, слава богу, сказать, слышен. Я знаю много случаев, когда эти бабушки, дедушки, когда они, так сказать, уговаривали своих внуков, внучек и останавливали это безумие. Один случай, я расскажу вам, один случай, потрясающий совершенно. Один ребенок, мальчик, мой ученик был, поэтому мне легко об этом рассказывать. Приходит мама его и со мной, так сказать, поговорить, и расплакалась. Жить негде, родственники заставляют делать аборт. Жить негде. И мать ее, все объединились против нее. Она чувствует сердцем, ее совесть подсказывает, что это не надо делать. Я с ней говорил, знаете, часа полтора. Она сказала: все, буду стоять на своем, все. Где-то проходит недельки две, приезжает моя жена, нечаянно. Приехала моя жена. Ну, нечаянно. Она, я служил в Голопрудном, она приехала из Сергиева Посада. И опять приходит эта женщина, заливается горькими слезами. Все, просто ей ультиматум поставили, представляете? Жена моя умница, ничего не могу сказать, она с ней очень долго тоже говорила. После этого она сказала: умру, но не сделаю. Пусть меня хоть растерзают, хоть я не сделаю. Вы знаете, родилась девочка с огромными синими глазами. Я таких синих глаз и не видел. Сейчас они в паломнические поездки иногда ездят к нами. Я так всегда радуюсь, смотрю на нее, думаю: Господи, какая радость. А их сын, он оказался немножко больной, там психикой проблемы. Вот, он стал с ребятами, которые на электричках ездят, ездить. Я так немножко, я и в лагере, он был заторможенный какой-то. И он как-то не рассчитал, как схватился за какое-то это и стал, обуглился сразу, моментально сгорел. Понимаете, за какое-то электричество взялся, ну, потерял равновесие и схватился за то, что нельзя хвататься. То есть он погиб. Представляете, как Господь устроил все. Больной ребенка он забрал, а здоровый, прекрасный ребенок, любимец теперь всех их, понимаете? Ну, это же просто цветок какой-то, невероятный цветок. Понимаете, дар Бога. Вот когда человек поступает по-божьему, вот такую получает награду. Это просто награда. Спасибо, дорогие радиослушатели. У нас сегодня немножко сумбурная передача была, но зато не скучная. Не скучная, это уж точно. Все ждем от вас, кстати, рассказов. Присылайте рассказы, будем читать. Ведь сколько мы уже рассказов прочли других людей. Вот. Они, от вас никак не, никак не дождемся рассказов. Я помню удивительное дело. Мы написали первую книгу «История с ладошку». И написали, значит, через газету 1 сентября, чтобы дети написали рассказы. Знаете, сколько нам прислали рассказов? Мешок. Мы 4,5 месяца разбирали с писателем Дмитрием Шиваровым этот мешок. Мешок рассказов. А сейчас что? Компьютер заменил письма. Такое впечатление, что жизнь перестала течь. Но это же ненормально, простите меня. Ну, что ж, обоюдное сообщение. Мы с вами общаемся, ответьте нам, ответьте, напишите два слова. Ведь у каждого же есть в жизни то, что его потрясло, то, что, так сказать, утверждает жизнь в правильном русле, семью в правильном направлении и, так сказать, веру нашу святую. Будем читать ваши рассказы, которые, конечно, так сказать, я буду советоваться с Ильей, там, с людьми пишущими. Мы ждем от вас весточки. Аминь.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 57-е зачало, глава 11, стихи с 14 по 23. «Однажды изгнал Иисус беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вельзевула изгоняю бесов. Если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Христос свидетельствует о своем божественном посланничестве, являя свою власть над сатаной. Он дает знамение своей победы, изгоняя беса из человека, который был нем. Когда словом Христовым бес был изгнан, этот человек стал тотчас же говорить. Уста его отверзлись в хвале Богу. Народ в изумлении стал прославлять силу Божию. Некоторые же соблазнялись и говорили, что он совершил это силой Вельзевула, князя бесовского. А другие, как если бы им недостаточно было этой очевидности Христовой чудесной власти, искушали его, требуя от него знамения с неба, в подтверждение истинности его учения. Как будто знамение с неба не могло быть дано им и при содействии князя воздушных сил. Упорное неверие ни за что не хочет признать своего поражения и готово как угодно оправдывать себя. Но оно всегда легкомысленно и нелепо. Христос дает им полный и ясный ответ. Он говорит, что изощренный в лукавстве князь тьмы никогда по своей воле не согласится принять то, что прямо служит его гибели. Господь знает их помышления, хотя они стараются скрыть их, и показывает, насколько безосновательны их обвинения. Всем известно, где разделение, там не устоит ни дом, ни семья, ни государство, ни царство. Там обречено на разрушение всякое дело. И сатана, зная это не хуже людей, всю свою энергию направляет на разделение. Но он не спешит подобным же образом погубить себя. «Если я силой Вельзевула изгоняю бесов, — говорит Господь, — то сыновья ваши чьей силой изгоняют их, посему они будут вам судьями». Книжники и фарисеи возносят хвалу своим последователям, которые именем Бога Израиля изгоняют бесов, а несравненно большие чудеса, являемые Господом, объясняют его союзом с дьяволом. Поистине дьявольское лицемерие — одно и то же действие осуждать в тех, кто обличает нас, и превозносить в тех, кто льстит нам. Как часто люди склонны прибегать к клевете, когда честное противостояние выявляет их беспомощность, и приписывать худшие мотивы тем, кто им не нравится. «Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». В Евангелии от Матфея сказано «Духом Божиим», а здесь «Перстом Божиим». Господу не обязательно нужно поражать врага рукою крепкою и мышцею высокою. Этот лев рыкающий, ищущий кого поглотить, сокрушается, как моль, когда Господь благоволит одним прикосновением его перста. Изгнание Господом бесов было поистине началом сокрушения их силы и власти. Изгоняя бесов, Христос показывает, что Он сильнее их. Он пришел, чтобы явить свою победу над ними в мире и в сердцах людей. В сердце этого несчастного грешника, предназначенного быть вместилищем Бога, дьявол устроил себе жилище и завладел всеми силами и способностями его души. Сердце человеческое — дом Божий, а не очищенное благодатью Христовой, оно дом дьявола. Дьявол, сильный с оружием, охраняет свой дом. Все грехи человека, ожесточающие его сердце противостоянием истине и правде, дьявол выставляет как ограждение своего дома. Есть такой род безопасности. Душа нераскаянного грешника, которую дьявол, как сильный с оружием, надежно оберегает. Грешник может быть очень хорошего мнения о себе. Он уверен в себе и весел, он льстит себе, что все идет как нельзя лучше. До появления Христа ему было спокойно, но слово Христово нарушило мир в доме дьявола. Так совершаются чудесные перемены в судьбе человеческой. Сатана сильный с оружием, но наш Господь сильнее его. Мы видим, как он одерживает победу. Он внезапно нападает на врага, когда тот совершенно уверен в своей безопасности и одолевает его. И вот трофеи победы. Прежде всего он берет все оружие сильного, на которое тот надеялся. Христос разоружает сатану. Когда сила греха сокрушена в душе, дьявол лишается своего оружия. И затем победитель забирает все похищенное ранее для себя. Все способности души и тела направляются теперь на служение Христу. Но это еще не все. Господь разделяет их между своими последователями, так что все верующие в Него пользуются этой победой. Так Христос показывает, что Его учения и чудеса явлены, чтобы сокрушить власть дьявола. И все люди призываются присоединиться к Нему, принять Его благовестие и войти в радость Господа своего. В противном случае они сами себя зачисляют в стан врага. «Кто не со мною, тот против меня, — говорит Господь, — и кто не помогает собирать Христово стадо, тот с теми, кто расточает его. В христианской жизни нет места для нейтрального». Кто старается уклониться от делания добра, тот делает зло. Все участвуют в великой войне, либо на стороне Бога, либо на стороне сатаны. И кто не решается идти со Христом, тот совершает самую большую, какая только может быть, ошибку.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Прослушайте наше объявление.
Православное агентство недвижимости окажет квалифицированную помощь по продаже, покупке, обмену вашего жилья. Вернем вам покой и уверенность. С нами сделки с недвижимостью станут безопасными и комфортными. Консультации бесплатны. Телефон 8-917-568-56-54. Повторяем, 8-917-568-56-54. Ждем ваших звонков.